Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 646-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает сегодня проповедь иеромонаха Климента на евангельскую притчу о богаче и Лазаре, запись 90-х годов прошлого века. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам схиигумена Митрофана Микинина. Третья, заключительная часть беседы с монахиней Еленой Хиловской, сотрудницей православной энциклопедии, в память архимандрита Матфея Мармыля, продолжает нашу программу и завершит ее заключительная часть из монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу открывает слово на евангельскую притчу о богаче и Лазаре, насельника Троицы Сергиевой Лавры и иеромонаха Климента. Запись 90-х годов прошлого века.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные братья и сестры, мы слышали притчу Спасителя о богатом и Лазаре. Эта притча в наше время особенно полезна. И особенно касается всех нас. Потому что в наше время, мы знаем, у нас сейчас много появилось и бедных, есть и богатые. И мы должны хорошо понимать то, чего хочет Спаситель, и от бедных, и от богатых. Об этом, о том, чего хочет от нас Спаситель, говорит эта притча. Напомню вам кратко, о чем эта притча. Был богатый, который жил очень роскошно, как говорит Спаситель, каждый день пиршествовал блистательно. И вот был также и бедный Лазарь, который не только был беден, но его точил жестокий недуг, так что он даже не мог самостоятельно ходить. Он лежал у ворот его дома, он был покрыт жестокими язвами, которые источали гной, и он страдал от голода. В то время как этот богач пиршествовал, он лежал у ворот его дома и хотел хотя бы крошками от его стола напитать себя. И вот этот богач каждый день видел этого бедного. Он входил и выходил в свой дом, и тем не менее этот бедный страдал от голода. Этот богач не обращал на него никакого внимания. Он нисколько не хотел делиться с ним, нисколько не жалел его. Сердце его было ожесточенным. В нем не было жалости к этому несчастному человеку. И что же сделал Господь с ними, с обоими? Мы слышим, как Господь говорит: «Умер богач, и погребли его». Неспроста Господь сказал именно такие слова. Этот богач был удостоен наверняка очень пышного погребения. И что же случилось с ним после этого погребения? Об этом мы узнаем потом. А сперва Господь говорит: «Умер и Лазарь». Просто умер, и не говорится даже ничего о его погребении, потому что он был нищим, и похоронили его как нищего, без особых почестей, таких, каких были у богача. Но о нем Господь говорит, что этот бедняк был отнесен на лоно Авраама. Он получил блаженную участь, а богач оказался в аде, в муках. Вот какое воздаяние получили оба этих человека. Но почему же Лазарь получил такое воздаяние? За то ли, что он был беден? Нет, не за это. Много было бедных, но не все бедняки, не все страдальцы в этом мире удостоиваются такой участи, какой удостоился этот Лазарь. Дело в том, что этот человек не роптал. Этот человек благодарил за все Бога. И за это и удостоился такой участи. Потому что если мы будем страдать, и при этом будем роптать на Бога, будем роптать на свою участь за то, что мы страдаем, мы не только не получим награды от Бога, мы еще будем наказаны за то, что хулили его промысел, за то, что не покорялись этому промыслу. Все скорби, все страдания этого мира только тогда бывают нам во благо, когда мы принимаем их с благодарностью Богу, когда мы благодарим Бога за свою участь, когда мы терпеливо переносим все, что Бог судил нам терпеть. Сила Христа, о котором вы тоже слышали в сегодняшнем чтении апостольском, именно в этом и заключается, что мы добровольно его несем. Крест есть участь любого христианина. Но эта участь заключается в том, что мы должны терпеть его с благодарностью. Мы должны считать себя достойными тех страданий, которые мы переносим. Часто мы поступаем наоборот. Когда нас оскорбляют, когда нас унижают, мы считаем, что мы страдаем несправедливо. Внутренне мы считаем, что мы-то правы, а вот те, которые нас обижают, они не правы, они великие грешники. И из-за того, что мы усиливаемся свою праведность утвердить в этом мире, мы теряем награду, которую могли бы получить от Христа. Это страшная на самом деле мысль, что мы правы. Если мы внимательно исследовали бы свою совесть, мы бы убедились, что мы-то как раз не правы, что прав Господь, который попускает нам терпеть за наши грехи. Потому что мы в этом мире ничего доброго никогда не делаем. Всякое доброе дело, которое мы делаем, если мы строго, самым таким добросовестным судом исследуем, окажется не таким уже и добрым. К нашим добрым делам всегда примешивается какая-нибудь страсть. К нашим добрым делам всегда примешивается какая-нибудь неправость. Если мы творим милостыню, мы хвалим себя, какие мы милосердные. Если мы прощаем обиды, нередко мы это делаем тоже с тщеславием. И любое наше доброе дело всегда бывает испорчено грехом. И только если мы укоряем себя, если мы не признаем за собой ничего доброго, если мы уповаем на милосердие Божие, а не на свои добрые дела, только тогда Господь вменяет нам эти добрые дела, как будто бы они были совершенны. Только смиренное сердце Господь не уничижает. Поэтому нужно нам тщательно стремиться к тому, чтобы в эти моменты искушений, которые попускает нам Господь, ни в коем случае не думать, что мы праведники и что мы страдаем, будто бы невинны. Даже если нам кажется, что мы правы и что нас несправедливо обижают, мы должны твердо знать, что эта мысль ложная, и мы должны всячески усиливаться, эту мысль от себя отгонять. И только при этом условии мы можем надеяться на милосердие Божие, что Господь нас помилует. Только тогда эти скорби будут нам полезны, и они будут давать нам благодать Божию. Мы потому часто не преуспеваем в духовной жизни, что мы не умеем правильно по-христиански относиться к тому, что терпим. Но вернемся к повествованию Евангелия. Что же Господь говорит нам дальше? Что в Ааде этот богач увидел Лазаря, наслаждающимся райским блаженством, и тогда обратился к Аврааму, на лоне которого находился этот бедняк, страдавший всю жизнь. И говорит ему: «Отче, пошли Лазаря, да омочит хотя бы перст в воду и прохладит язык мой, ибо я страждаю в пламени всем». Какую страшную муку терпит этот человек? И только из-за того, что был немилосерден. Но мог ли он не попасть в это место мучений? Часто многие думают, что само богатство есть зло. Само по себе уже, если человек живет богато, значит, это уже плохо. Но не так учит нас Святая Церковь. Богатство, как и бедность, не является само по себе злом. Подлинное зло – это то, что касается добродетелей и порока. Грех – это подлинное зло, и добродетель – это подлинное добро. Ни бедность, ни богатство сами по себе в этом смысле злом и добром не являются. Более того, великий учитель нашей церкви, святитель Иоанн Златоуст, говорил, что богатство и бедность в этом мире появились не случайно, а по промыслу Божию. Господь сотворил бедняка и богача для того, чтобы оба наследовали Царствие Божие из своего состояния. Бедный, если он будет терпеливо переносить свою бедность и за все благодарить Бога, а богач,
если он свое богатство будет употреблять для того, чтобы творить милостыню, чтобы творить добро. И тогда при этом условии Господь помилует и богача, и такой богач, милосердный богач, спасется. И вот за свою жестокость этот богач в этой притче как раз и страдает, а не за свое богатство. И вот Авраам отвечает этому богачу, что между вами и нами великая пропасть. Но прежде он укоряет этого богача, он говорит: «Чадо, ты восприялся и еси уже в этой жизни своей благая, а сей злая. Теперь же он наслаждается, а ты страждешь». Это очень знаменательные слова. Мы должны их хорошенечко усвоить, чтобы не оказаться на месте такого богача. Мы всегда должны помнить, что этот путь наш, путь жизни, это путь страданий, а не путь удовольствия, не путь наслаждений, к которым часто стремится наша сластолюбивая душа. И мы должны всячески напоминать себе эти слова, чтобы не пострадать потом, не получить вечную муку. Мы должны всегда помнить, когда захотим мы наслаждаться в этой жизни, роскошествовать, мы должны вспомнить, что сказал Авраам этому богачу: «Чадо, восприялось в жизни своей благая». Мы должны напоминать эти слова, и они должны нас отрезвлять, чтобы мы безудержно не увлекались теми удовольствиями мира, которыми прельщает нас мир. Сейчас, в наше время, это особенно важно. Мы видим, что все в этом мире пытается нас прельстить. Везде пропаганда такого вот образа жизни только в собственное удовольствие. Мы видим, что и телевидение, и газеты, и журналы проповедуют прожигание жизни, проповедуют наслаждения самые грубые, самые чувственные, самые низменные, и пытаются развратить наш несчастный, страдающий народ. И нам, христианам, нужна великая душевная борьба, чтобы не поддаться этому всеобщему помрачению, этому всеобщему безумию. И вот эти слова, они могут нам помочь в этой духовной брани. Мы должны помнить, что именно скорби – путь в Царствие Божие. Подвижники христианства, пустынники, те великие наши страстотерпцы, они купили Царствие Божие не тем, что прожигали свою жизнь в низменных удовольствиях, а великими скорбями. И это путь, который всем нам уготовлен. Ради Царствия Небесного древние монахи подвязались очень суровыми подвигами. Они сами себя подвергали мучениям, потому что знали, что это только может укротить наши страсти, только это может исцелить наш сластолюбивый нрав. Мученики добровольно шли на мучения, потому что знали, что мучения за Христа искупают наши грехи, что мучения за Христа дают нам великие блага. И наша вера, вера христианская, учит нас страдать, а не наслаждаться. Она нас учит каждый день умирать за Христа. И в наше время, время, когда люди не хотят даже в чем-то малом уступить Христу, в чем-то малом пострадать, ни в чем не хотят отсечь свою волю, когда у нас умножается ропот, когда у нас умножается малодушие, великий подвиг нам предстоит, чтобы стяжать благодать терпения. Терпение сейчас нам особенно нужно, потому что соблазнов много. И эту добродетель мы должны всячески в себе стяжевать и просить ее у Христа. Да поможет нам, милостивый Господь, быть истинными христианами, понимать истинный смысл евангельского повествования, истинный смысл учения Христа и получить спасение. Аминь.
Спасибо.
Вы слушали слово иеромонаха Климента на евангельскую притчу о богаче и Лазаре. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам с схиигумена Митрофана Микинина.
Господь близ вопрошающих Его. Во время земного служения Спасителя к Нему часто обращались с вопросами. Одни с желанием найти основания к Его осуждению и наказанию, другие с чистым сердцем услышать от Божественного Учителя глаголы о вечной жизни. «Господь близ вопрошающих Его», рассуждает отец Митрофан. Видя истинную любовь, он исполнит сердечное желание. «Ищите и обрящите, стучите и отверзет вам в день печали вашей». Нисколько не возвышаясь над вопрошающим, не провозносясь, а даже смиренно подчеркивая свое упорство, сознается, что и сам ищет на поставленные духовным чадом вопросы точно объяснение и скажет, будет отвечать то, что Господь поможет. Итак, почему духовная радость быстро уходит из сердца? Когда бывает молния, то она быстро освещает все и исчезает. Так и наитие благодати Святого Духа. Радости духовной не может быть нашим смердящим сердцем, потому что мы сейчас же гоним ее постыдными воспоминаниями. Почему во время домашней молитвы и даже в храме приходят нехорошие, а подчас и богохульные мысли? От беспечности о своем спасении и нерадения, от осуждения ближнего, от замечания недостатков и укоров. И советует: не высокоумствуй своим житием, не гордись духовно, а лучше всего в этот момент зри свои согрешения и припоминай, как мы своими худыми привычками изгоняли из храма Божьего, то есть из своего сердца Духа Святого. Во время Божественной литургии вспоминай о Божественных Голгофских страданиях Спасителя нашего и старайся почаще причащаться святых Христовых тайн. И Господь укрепит и буря, сила вражья ослабеет против тебя. Христос с тобой будет во все дни. Прошу во всем прощения, возможно, грубо объяснил. Пусть будет весна для посева добродетелей. Опять-таки обращаемся к самому главному, к земному служению Христа Спасителя. Наставляя своих служителей, Господь любил направить свой взор, соответственно и народа, на природу. Брал из ее красот образы для благовестия. Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое меньше всех семян, когда вырастет, бывает больше всех злаков. От смоковницы возьмите подобие. Вышел сеятель сеять. Сельский житель, слушая ему знакомое, свое, невольно и заметно, думается, принимал в свое сердце и то благодатное, что стояло за образом, родился с ним, изменялся, становился другим человеком, христианином. Батюшка, также, чтобы привести к деланию добра, говорит о весне. Весной кругом все оживает. Так и добродетели вырастают и вырастут, если есть любовь. Крепкое основание для духовной жизни. Воззри на окружающую нас растительную природу, взывает Схиигумен. Сейчас глубокая осень, и все растения прекратили рост, увяли и засохли. Можно ли сделать так, чтобы эти растения начали вновь расти? Нет. Только с приходом весны и под действием теплых солнечных лучей природа оживится, и растения начнут расти. Точно так и мы без любви не можем духовно расти. От любви у нас возрастет благо Божие. Дорогие мои родные, положите все свои силы и труды, купите это неоцененное сокровище – любовь. За это немного нужно будет платы, а только одно ваше чистое и неуклонное желание. Если вы будете искать от истинного сердца, то знайте, найдете и узнаете, какова она есть. И если это неоцененный добродетель будет приобретена вами, то вы дорожите ею и храните ее, как зеницу ока своего. А за сей добродетелью появятся и другие добродетели, и возрастете в силе духа. Добродетель – это есть ступень восхождения в общение с Господом. Вот и говорится в писаниях отеческих, что сделанные добродетели просветят внутреннее наше желание. Святые отцы строго следили за движением своего сердца. Они радовались всякой постигшей их скорби, радовались, что Господь их любит и зовет их в свое общение с скорбными обстоятельствами жизни сей. Приобретайте доброделание, понуждая себя к творению истинной и нелицемерной умно-сердечной молитвы Иисусовой, которая многим по указанию святых отцов дала узреть сердечно Господа. И снова время посева весна. Пусть будет благоприятная весна для ваших сердец, для посева в них всех добродетелей. И тогда скупая осень не устрашит вашего благоплодного сердца, орошенного тихим, приятным дождем умиления. Да хранит вас Господь, да возрастет в ваших сердцах благоплодная весна. Мы должны научиться терпению. Терпение – это высокое духовное устроение, достоинство, привлекательность любого человека, тем более христианина. Не случайно оно вошло в пословицы, созданные вековыми опытами наших предков, народной мудростью. терпение и труд, все перетрут. Вряд ли найдется какая-либо особь, которая бы дерзнула заявить, что терпение не обязательно. Без него жизнь стала бы преддверием ада, а это не жизнь. Если его маловато, надо приобретать, надо работать над собой и работать упорно. Труд над утверждением его в себе может быть немалым, но и награда велика. Отец Митрофан представляет терпение в примерах священной истории Ветхого и Нового Заветов. В Ветхом Завете яркими примерами терпения явились праведный Иов и целомудренный Иосиф. «Вспомните многострадального Иова», — пишет батюшка. «Так и мы должны от всего этого научиться терпению. Взирайте на целомудренного Иосифа. В Новом Завете сам Спаситель показал терпение, и апостол языков Павел. Христос был искушаем сатаною, отчего и мы научаемся терпению. Апостолу Павлу был представлен искуситель и пакости ему делал. А мы кто? Хотим, чтобы не касались нас никакие скорби? Награда за терпение указывается батюшкой и земная, и, что весьма важно, небесная. За терпение и целомудрие Иосиф сделался у фараона царедворцем славным, славным во всем Египте. За терпеливое служение получите то, что требуется ко спасению.
Продолжение авторского цикла «Живите во славу Божию» по письмам с Хиигумена Митрофана Микинина слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, на протяжении двух передач «Троицкого слова» мы знакомили вас с воспоминаниями монахини Елены Хиловской, сотрудницы православной энциклопедии, которая рассказывала о своих впечатлениях о пении объединенного лаврского хора под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Сегодня прозвучит третья заключительная часть из этой беседы.
Матушка, но ведь не только пение тогда было такое. Вся служба шла своим чередом как-то особенно, когда отец Матфей стоял за дирижерским пультом. Он следил и он делал замечания деканам, пономарям, читающим. Я помню это прекрасно. Он не был равнодушен к тому, какой возглас священник произнес, даже из алтаря. Я помню, что даже, по-моему, служащему, предстоящему, он делал замечания громко с клироса.
Возможно. Поскольку я еще раз говорю, что я старалась слушать хор отца Матфея, стоя дальше к входным дверям, вот, потому что чаще всего, еще раз говорю, звуковая масса обрушивалась просто неудержимо.
Я хочу сказать, что за хором подтягивались все служащие. Не было возможности диакону просто вот равнодушно как-то там пробубнить или промямлить что-то такое. Было
нет,
ярко?
Нет, разумеется, разумеется. Но надо сказать, что и подбор и диаконов, и канонархов во многом определялся, конечно, и отцом Матфеем. И, конечно, он их школил сколько мог. И все они это ценили, они все очень его слушали, они старались изо всех сил. Так что в целом впечатление от службы, конечно, было абсолютно неповторимое, абсолютно. Но, как говорится, вот, да, живой свидетель.
Это ушедшее от нас время. С другой стороны, отец Матвей как бы рядом с нами, мы постоянно помним его и молимся о нем, верим, что он за нас там молится, но... Судьба хора, она все-таки не должна оставлять нас равнодушными, потому что невольно, а время-то идет, и время лукаво. Ты как-то слышишь вроде бы тот же самый коллектив, но поет он совсем иначе. Уже интонационно все по-другому, уже и ритмика совсем другая. Уходим мы от этого эталона. Вот на ваш взгляд, как-то сохранить эту традицию следует лавре? Или же, может быть, как говорил у нас один из регентов, ныне действующих, нужно искать что-то свое, новое, испытывать, так сказать, новые формы? Потому что сегодня ведь не все могут даже вынести то, чем жил и в какой традиции творил отец Матфей. Молодежь приходит неподготовленная.
Мне сложно судить о традициях, тем более регентских. Я все-таки еще раз повторюсь, что я не регент. Но как в любой сфере музыкальной культуры, конечно, это та сфера, которую трудно освоить, придя взрослым человеком. Конечно, лучше, когда приходят мальчики в хор, которые уже прошли хоть какую-то музыкальную школу, какую-то музыкальную подготовку имеют. И, конечно, с ними работать легче. Но в итоге реальность такова, что работать с теми, кто есть, а не с теми, кого бы хотелось бы вообще, так сказать, в идеале. Вот. Поэтому, конечно, можно рассуждать о том, что стили меняются церковные, что вот отец Матфей, он больше был, конечно, поклонником портесного стиля в церковном пении. Во всяком случае, он его хорошо знал, и он его хорошо чувствовал, он ему удавался. Когда стали появляться попытки внедрить, так сказать, культуру знаменного распева, которая для нашей церкви, к сожалению, перестала быть органичной давно уже. Мы знаем, что еще Рахманинов в начале 20 века ездил слушать в монастырь, в женский, в один, в котором сохранялась традиция знаменного распева. И, значит, вот он слушал эту традицию, не знаю уж как, насколько... Опять мы не можем судить, насколько это было адекватное исполнение, да? Но, тем не менее, он, так сказать, на основе этих своих музыкальных впечатлений частично создал свою всеночную. Но... В наше время, к сожалению, знаменный распев, органичной частью церковного богослужения, остался в основном у старообрядцев, причем тоже не у всех, а только в нескольких общинах. По крайней мере, так было в 60-е и 70-е годы. И мне в мои молодые годы еще удалось это послушать в магнитофонных записях, естественно. И это производило колоссальное впечатление. Вот этот мужской хор, мощный, хорошо подготовленный, удержавший вот эту действительно традицию проникновения богословского в текст, очень чёткого, чёткого произношения этого текста. И они, насколько я знаю от свидетелей этого всего, они могли с листа, конечно, по любой старинной книге, спеть любой текст, к любой части богослужения, и это было блистательно. Был такой анекдот, извините, то есть это не анекдот, это, так сказать, пыль, когда, так сказать, в гости к одному из этих старобрядцев, уставщиков, начетчиков, пришли, значит, наши сотрудники музея Рублева тогда еще, которые собирали весь этот материал, приехали в экспедицию в Латгалию. И там, значит, внучка этого уставщика сказала за чаем или там за обедом: «Дедушка, а дедушка, вот сегодня по радио рассказывали, что был в Ленинграде такой ученый Максим Викторович Бражников. Он всю жизнь круги расшифровывал. А у нас любая бабушка споет». И вот эта катастрофа между культурная, вот этот разрыв и неизбежные потери между, с одной стороны, продолжением традиции, с другой стороны, перед ее, так сказать, интеллектуальной составляющей, ее осознанием, ее, так сказать, попытками ее удержать, внедрить, как-то осмыслить. Это катастрофическая ситуация, в которой находилось все наше общество и наша церковь. неважно, старообрядцы или, так сказать, православная патриаршая церковь и так далее, это все, конечно, очень, так сказать, страшная вещь, которую мы все пережили, но которую церковь сейчас пытается возродить. Отец Матфей честно пытался как-то тоже внедрить какие-то кусочки этого знаменного распева, тех обработках, которые ему казались адекватными, что каждый раз тоже, так сказать, может быть подвержено еще дополнительной экспертизе.
Сами старообрядцы говорили, что ему это очень удавалось.
Ну, порадуемся за нас и за них тоже. Но, во всяком случае, понятно, что это другая культура, она принадлежит другой эпохе, требует других хоров, других помещений, другой акустики, наконец, другого храмового украшения вообще даже, даже вплоть до этого. Это другая культура. Поэтому никто не спорит с тем, что надо пытаться возрождать и это, и то, и другое. И то, что наши люди сейчас ездят на Афон и видят там тоже остатки этого византийского пения, этой непрекращавшейся традиции. Хотя ей, конечно, так сказать, она изменялась тоже. Нельзя говорить, что в XII веке, в XV и в XVII, и в XXI поют одинаково. Этого никто не может сказать. Хотя, конечно, вероятно, вот эта вот преемственность и какая-то внутренняя логика саморазвития, она, несомненно, присутствует. Но и то, что мы сейчас имеем возможность вот прикасаться к этой традиции и к этим рукописям и тоже заниматься и расшифровками, хотя всем известно, что сколько ни расшифровывай, но если нет закрепленного в церкви слуховой традиции, хоть в каком-то виде, вот, то, конечно, все это достаточно сложные подходы к этому расшифрованному материалу. Насколько это адекватно с точки зрения темпов и так далее.
Вы произнесли эти слова. Это один из вопросов, который я намеревался задать. Вот слуховая традиция. Сегодня храмы наполнены во множестве, и мы говорим, что народ активно повернулся лицом к церкви. Идут люди на богослужение, стоят, молятся. Но вот, как я замечаю, за последние несколько лет очень серьезно потеряна вот эта самая слуховая традиция. Народ не поет. И даже в те моменты литургии, когда положено петь именно народу, люди практически молчат. Ну, очень многие. Раньше этого не было. В Лавре у меня сохранились записи 60-х, 50-х годов, когда пел храм так, что, я думаю, сделал бы честь любому хору. Наверное, это зависит от диакона, который, может быть, иногда не даст хороший тон или правильный тон. Может быть, темп он не может выдержать или частит, или, наоборот, медленно. Но народ как-то потерял эту традицию пения в храме. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? А есть еще третья сторона. Люди стесняются вообще открыть рот, потому что многие, ну, чего греха таить, и петь-то не умеют. А петь нужно, потому что душа поет и как-то соединяется с Богом, открывается, открывается особо. Я помню, один из наших авторов говорил, что в конце богослужения за всеношной, даже в московских храмах очень часто была традиция просто перед иконой чудотворной Богородицы, под твою милость прибегаем, Богородица Дева. Да, тропари какие-то, люди ближе становятся друг к другу и Богу, они как-то вот нечто сковывающее теряют. Сегодня нет этого.
Я думаю, что это в большой степени связано с тем, что люди, заполняющие православные храмы за последние там, 25 лет, это неофиты. Если раньше мы знали, что бабушки приходили в храм, конечно, после того, как они тоже выходили на пенсию, они там были безотлучно, они чувствовали, что это их место, что это их жизнь, и они за это свое место и жизнь боролись иногда не очень приличными средствами. Вот. Но тем не менее, это было видно, что это для них важная, существенная часть их жизни. Поэтому меру своих музыкальных, опять-таки, голосовых и слуховых способностей они там пытались что-то петь, подпевать, как они пели, видимо, у себя в деревнях, может быть, девочки, когда они еще росли и все такое, потом они перебрались в город, и вот сейчас они поют в храме так же, как умеют, как могут. Конечно, по-разному, опять же, к этому можно относиться. Но современный, если можно так выразиться, контингент верующих составляют большую часть люди интеллигентные, которые часто бывают закомплексованные. И им не объясняют, а батюшки в храмах, и настоятели там, и другие служащие, они не всегда готовы к тому, чтобы услышать вот такое разношерстное, не пойми какое пение. Во-первых, многие не помнят текстов и не знают их. Может быть, даже. Сейчас вот стали выпускать вот эти небольшие богослужебные книжечки с текстами полностью там праздничного какого-то богослужения и все ночные литургии, вот тропарии положенные там и все такое. И люди многие остаются уже с этими книжечками и по книжечкам, по крайней мере, следят. И когда есть возможность что-то подпеть, они подпевают. Но разрыв между вот этой активной миссионерской деятельностью в виде вот таких вот книжечек, которые служат самообразованию верующего, ни на что другое он не может рассчитывать. Он может рассчитывать только на самообразование. У нас это было как 40 лет тому назад, 45, так оно и сейчас остается, потому что на самом деле человек приходит в храм, им никто не занимается. Вот протестанты... Они любого новичка берут в оборот, они с ним занимаются. Как мне рассказывал один уже ныне покойный дяденька, который всю свою жизнь прослужил в органах, сначала НКВД, потом как-то уж они там меняли свои названия. И, будучи глубоким инвалидом, ушел на пенсию. И на пенсии вдруг он обнаружил, что у него очень плохо вообще в семье, как-то все рушится. Как он сам мне объяснял, я, говорит, ничего вообще плохого сам-то не сделал. Но как-то вот, говорит, все-таки в церковь-то не ходил, конечно. А теперь, говорит, когда вот я понял, что вот что-то нужно сделать такое вот в плане духовного устроения, а я человек пожилой, попал, говорит, прежде всего к протестантам, баптистам. А почему попал? Потому что у них бесплатно раздавали Библии. И мне очень понравилось, что у них занятия, зачеты, экзамены. Я, говорит, меня, собственно, остановило только одно, когда мне велено было весной принять крещение протестантское. А я, говорит, думаю, а как же так? Меня же в младенчестве крестили. Конечно, это было в деревне, конечно, никто не помнит, где это и как было, но ведь это же не просто так. Пойду-ка я узнаю, а можно ли мне теперь второй раз покреститься в взрослом состоянии в сознательном виде, как это говорят протестанты? Вот он ко мне в свое время, в синодальную библиотеку, с этим вопросом и пришел. И, естественно, мне пришлось ему все это объяснять. Но главное меня поразило в его этих личных... Он, конечно, от протестантов ушел. Он стал ходить в православную церковь, он воцерковился. Мой знакомый батюшка, отец Николай Ситников, его воцерковил, его долго исповедовал и отправил его благополучно, сопроводил уже в жизнь вечную. Но меня поразили то его восприятие, так сказать, вот этого обихода пасторского, которое было у протестантов, чем они могли зацепить человека, который вот искренне пришел. Он ничего не знает, он начинает от нуля. Его в младенчестве крестили. Что теперь делать? А тут ему Библию дали, ну ладно, бесплатно. Он бы, конечно, не очень бедный человек, он мог бы и заплатить. Но дальше его учат, ему объясняют, все такое. У нас, к сожалению, с одной стороны, происходит такая вещь, что сначала ты никому не нужен. Тебя не учат читать правильно в церкви. Тебя там поставили, попробовали на клирос или на шестопсалме или еще куда-то в качестве псаломчика. Видят, что у тебя что-то как-то не получается. То ли с дикцией, то ли с ударениями, то ли еще с чем-то. Тебя вынимают из этой, так сказать, когорты. И больше ты это уже ждать туда не попадаешь. Ты нужен уже готовым. Как ты готовым этим станешь? Кому ты ткнешься? Как тебя 10 раз отпихнут? Как тебя размажут по стенке, говоря о смирении?
Еще на какой характер нарвутся? Человек вообще может уйти из церкви?
А я про это. И человек очень часто церковь вообще покидает. Ну, то есть не то чтобы часто, но случаев масса таких. Они нам известны. Вот. Вот этот вот процесс воцерковления человеку на самых первых порах, самых трудных, приходится преодолевать в полном одиночестве. Это большое счастье, что если у него есть кто-то из друзей, из дальних родственников, который бы ему книжечку правильную бы посоветовал, что-то бы. Конечно, сейчас постарались упорядочить этот процесс, ввели, как я теперь знаю, собеседование со священником перед крестинами, даже младенцев там и так далее, и тому подобное. Но зачастую это происходит в виде такого процесса достаточно формального. То ли батюшки не слишком любезны, и они... Мне все время приходится объяснять этим новоначальным, что, знаете, духовенство у нас так много служит, у нас такие длительные богослужения, и все так заняты, и все такие уставшие, что у них не находится время на просто беседу вот по душам с человеком. Во многих случаях это действительно так. Но, тем не менее, существуют храмы, в которых существуют отдельно взятые батюшки, которые, несмотря на свою такую же ровно загруженность и свою многодетность, и необходимость причащать тяжко болящих там на дому или в каких-то богодельнях, они как-то находят слова для каждого человека, может быть, не совсем для каждого, но для многих находят. И человек потихоньку втягивается, потому что процесс втягивания вот этого, так сказать, вступления в церковную жизнь для взрослого человека очень долг и очень труден. На самом деле ему нужен поводырь почти на каждом шагу. Но у нас этого поводыря как-то очень часто не находится. И говорить о том, что вот все в едином порыве будут петь в храме, это уже следующий этап, когда люди воцерковились, когда они уже регулярно ходят, исповедуются, причащаются. Они многое уже чего поняли. Но в некоторых случаях на это ушел остаток жизни, и им уже не до пения.
Не находится не только времени, не находится любви, я считаю. Вот мы всегда строим на этом свои передачи, и часто это очень слышно, когда человек общается без любви, и как-то вот не загорается огонек ответной любви у собеседника, в данном случае у паствы, у прихожан, потому что люди чувствуют очень тонко. Мы начали нашу беседу и посвятили ее отцу Матфею Мармылю. Отец Матфей, мне кажется, любил все-таки и прихожан, и братью, несмотря на свой такой очень сложный и внешне довольно обособленный такой характер. Многие боялись даже к нему подходить. Меня удивило, что люди, которые его очень хорошо знали, сказали, что ему самому не доставало нашей любви, нашей признательности, каких-то слов благодарности, может быть, за то или иное песнопение. Но я вот про себя скажу, я лично не мыслил, что я подойду и поблагодарю отца Матфея за пение. Но это как-то нелепо и даже страшно, честно говоря. Он мог какую-то резкость сказать. Нет, вот говорили, что он такой тонкий человек при внешней своей такой значимости. Мы хотим еще раз помянуть его в нашей передаче и помянуть его добрым словом, потому что он не только открыл новую эпоху, наверное, церковного пения, новую эпоху в истории Лавры, потому что именно Лаврский хор стал на долгие годы эталоном. Сказать какие-то теплые слова о нем как о личности, вот чем-то завершить нашу сегодняшнюю передачу, матушка Елена.
Главное для меня было такое восприятие отца Матфея – восхищение. Вот.
И мы продолжаем восхищаться и надеемся, что Господь сегодня, как сказал в день его кончины, митрополит Минский и Слуцкий Филарет Вахромеев, мы верим, что он воушию слышит ангельское пение, к которому так приучал нас всю свою жизнь. Вечная память.
Вечная память.
У нашего микрофона была монахиня Елена Хиловская, сотрудница православной энциклопедии. На протяжении трех передач мы вспоминали преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля, регента Объединенного Лаврского хора. В этом году мы совершили 8-ю годовщину со дня его кончины. Завершает нашу сегодняшнюю программу «Литературная страничка». Мы вновь знакомим вас, дорогие наши слушатели, с монастырскими письмами, собранными архимандритом Антонием Медведевым, наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Текст приводится по изданию 1884 года. Письмо третье. Лавра. Апрель. 1879 год. Московской губернии Дмитровского уезда, деревни Никулиной, Морозовской волости, жена крестьянина Дмитрия Алексеева Фекла Андреева страдала более 10 лет страшную болью в левой руке. Начиная от плеча и до самого локтя, рука от сильного удара бревном отекла, затвердела и почти не могла двигаться. Нестерпимые боли и ломота не давали бедной женщине покоя, она не могла лечь и спала сидя, прислонясь к стене. Зимой 1879 года боли до того усилились, что Фекла Андреева вынуждена была обратиться к помощи московских врачей. К ломоте в руке присоединились боли в голове. Фекла была в клинике, где ей предложили сделать операцию над больной рукою. Больная не согласилась на это и вернулась в свою деревню, потеряв всякую надежду на человеческую помощь. Одна добрая женщина, соседка, посоветовала ей не унывать в скорби и призвать на помощь угодника Божия, преподобного Сергия. Фекла так и сделала, и часто со слезами молила преподобного облегчить ее страдания. Раз измученная ломотой в руке, она задремала, сидя на скамье, и во сне увидела себя на широком цветущем лугу. Вокруг нее летало множество белых голубей, а в высоте небес, на облаке, стоял преподобный Сергий. И вот она слышит голос: «Не сходи с места, сейчас опустится к тебе пелена, потри ею свою больную голову и руку». Вслед за тем она увидела перед собой висящую пелену и, взяв благоговейно конец оной, стала тереть ею голову и руку. Когда она опустила из правой руки пелену, то услышала еще слова: «Я сойду к тебе, приложись ко мне». И вот она видит, преподобный сходит к ней с высоты, приближается. Она тянется к нему, ловит край его одежды, целует его и просыпается. После сего видения боли в руке утихли, голова стала здорова, отек руки стал постепенно опадать. И Фекла теперь уже владеет ею, хотя еще и не может поднять ее высоко. «Главное, я покой-то обрела, боли-то нет», — говорит она со слезами благодарности. «Теперь и лечь могу, и сплю спокойно». Это была заключительная часть из монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Подошел к концу 646-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.